То есть вероятная пандемия кончилась везде, кроме маленького пятачка на Луганской площади.
Вспоминать советские репрессии нельзя. Опять. Пятый год подряд.
Более 270 журавлей взмыли ввысь, символизируя души погибших в зоне специальной военной операции.
И вместо памяти об ошибках прошлого – ошибки настоящего.
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Зачитаю вам документ от мэрии Москвы. Обращение о проведении культурно-просветительного мероприятия на Лубянской площади рассмотрено. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в целях предотвращения распространения коронавируса действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. Вы не подумайте, что я ошибся годом. Такую формулировку об отказе правозащитники из мемориала получают 5 лет подряд. Каждый октябрь, когда вспоминают тех людей, которых советская власть выслала, казнила или замучила в лагерях. Сегодня Роскомнадзор заблокировал и сайт акции «Возвращение имен». Сайт «Возвращение имен», где последние 5 лет акция проходила виртуально, теперь в реестре запрещенных. Подробнее о памяти советских репрессий в сюжете Дмитрия Мороза.
И снова нет. Вот уже 5-й год подряд российским правозащитникам и активистам московские власти запрещают акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Чиновники особо не заморачивались. В 2024 году запретив акцию под предлогом коронавирусных ограничений.
То есть сначала это терпели. При первой возможности при ковиде стали запрещать под ковидными предлогами. А сейчас опять запретили, потому что ковид. То есть, вероятно, пандемия кончилась везде. Кроме маленького пятачка на Лубянской площади. Действительно, в районе Лубянки продолжается некоторая пандемия, но не ковида.
В 2020 году власти разрешили лишь возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий. С тех пор в России акция проходит лишь онлайн, собирая под свое крыло людей из разных стран. Хотя в полной мере ощутить дух того времени можно лишь на Лубянской площади, перед домом тех самых спецслужб, где в том числе генерировались расстрельные приказы и формуляры, уверен Черкасов.
Люди приходили с детьми, и выросло целое поколение, которое это почувствовало не только головой, но и, если угодно, ногами. Тем самым холодным ветром, как правило, в это время дождь со снегом, прекрасная погода для того, чтобы запомнить этот день.
Однако демонтаж памяти идет по всем фронтам, отмечают правозащитники. Масштабный общественный проект, увековечивающий память о жертвах политических репрессий «Последний адрес», также попал под внимание властей. Таблички с именами репрессированных, размещенных активистами на тех жилых домах, откуда жертв забирали чекисты, постепенно исчезают со стен. Дошло до того, что по инициативе жителей дома на Первой Тверской Ямской в Москве появилась табличка «Последнего адреса» под бронированным стеклом в процессе и установка камеры уличного наблюдения.
Вот это вот стела, ее поставили украинцы.
А вот это уже Воркута. Памятник на месте захоронения политзаключенных постоянно подвергается вандализму, невзирая на то, что в этом месте хранят память о своих родственниках, отбывавших наказание в этих местах.
Оказывается, вывеска была сначала вот здесь, а ее потом перенесли вот сюда вот. В связи с определенными событиями кто-то сделал не очень хороший поступок, кинул краску. Поэтому перенесли, восстановили и перенесли на эту сторону.
Возвращение имен в современной России обретает новые смыслы, поскольку и сейчас, по данным мемориала, по политическим и религиозным мотивам преследуется более 600 человек.
И почему же в России нельзя вспоминать репрессии? На этот вопрос отвечаем сегодня в эфире и просим на него ответить и вас, дорогие зрители. По традиции в чате вас ждет опрос, там 3 варианта ответа. Если у вас есть свой вариант, конечно, присылайте его в чат. И пока вы голосуете, запрещенные акции и замещенную историю мы обсудим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Возможно, наивный вопрос, но почему сейчас важно вспоминать убийства и репрессии прошлого века, если в нашем веку достаточно своих репрессий?
Ну, мне кажется, это понятно, потому что история – это основа идентичности, коллективной идентичности, кем мы себя ощущаем. А коллективная идентичность – это основа лояльности. Поэтому война за прошлое чрезвычайно важна для вертикали, которая должна создать ощущение, что была великая, могучая держава, были ее враги, которых эта держава уничтожала и правильно делала. Логика примерно такая. Что касается современных, несравненно более мягких по сравнению со сталинскими репрессиями, то о них же тоже нельзя говорить. Нельзя говорить о том, что произошло в Буче. Это называется дискредитация вооруженных сил, как-то так, уголовка. Нельзя говорить о военных преступлениях, о том, что расстреливают пленных, ну и о многом другом. О том, что кто сбил Боинг MH17. Нельзя. А можно говорить то, что выгодно власти. Ну, это абсолютно предсказуемо, абсолютно неизбежно. И, в общем, я не вижу в этом никакого повода даже для непонимания или сомнений. Формируется мифологическое прошлое, мифологическое настоящее, в котором мы вокруг всего враждебного мира, и нас может защитить, спасти только вертикаль власти во главе с ее основой Путиным Владимиром Владимировичем. Вот это довольно простая, довольно очевидная, примитивная цель. И надо сказать, что она в значительной степени работает, потому что очень много в стране тех людей, которые верят в сказку про дедушку Ленина, и тем более верят в сказку про великого Сталина, который одержал победы над всем, чем можно, и вывел страну на небывалые высоты. Правда, эта страна потом почему-то развалилась, но это по причине предательства и так далее, и так далее. Вот работа с историческим материалом – это то же самое, что работа с мозгами общественными. А работа с мозгами имеет цель эти самые мозги отбить, потому что обществу, ну, в глазах путинской вертикали надлежит быть ассоциацией деревянных солдат, Урфина Джуса, которые не помнят прошлого, не понимают настоящего, зато хорошо подчиняются приказам начальства.
Я бы предположил, что, в принципе, люди-то не особо интересуются историями политических репрессий, как старых и современных. Вот топ популярных в России новостей за этот год по версии поисковика Google. Я сегодня вот перед эфиром прям смотрел. На первом месте теракт в Крокусе. Ну, вполне объяснимо. На втором месте арест Павла Дурова, который был недавно, его арестовали через там, сколько, день-два, его отпустили. Потом третье, Курская область, тоже вполне объяснимо. На четвертом месте смерть Алексея Навального. На пятом месте новости Дагестана, новости Израиля, и дальше там идут по регионам. Разрыв между арестом Дурова и убийством Алексея Навального 2,5 раза. Почему?
Потому что власть знает свой маневр. Значит, Навального надо вытеснить из социальной памяти, забыть. А Дуров, ну, это такая новость довольно актуальная. Живет недолго, как и все газетные новости. Но она успешно замещает собой более серьезные проблемы. Ну, в частности, с Навальным. Зачем убили? Почему убили? Почему он был так опасен? А может быть, не убили? А может быть, это все происки Запада и так далее.
Но тут я бы мог так, наверное, ответить, если бы, например, это был топ Яндекса, который может как-то власть формировать, но Google – это то, что люди сами смотрят.
Конечно, Яндекс тоже сами смотрят. Но вот это и есть знак того, что эта машина работает, потому что людям, скажем так, общество, оно ведь, ну, можно его отчасти там сравнить с телом человека. Значит, есть тело, есть голова. Голова интересуется историей. Голова хочет понять, как устроен этот мир, какое место мы там занимаем, и почему получилось то, что нас не в полной мере устраивает, скажем так. А если голову отрубить, то тело будет интересоваться тем, чем его кормят. Ну, вот, а кормят это через средства массовой информации, которые контролируются вертикалью. И, соответственно, все то, весь тот идеологический корм, который миллионы людей потребляют, это так или иначе то, что устраивает действующую вертикаль. Не понимаю, даже вопрос, честно говоря, не понимаю. Люди хотят узнать про то, что они вот, что им кажется близким, понятным, актуальным сейчас. Прошлое лучше забыть, тем более, если оно неприятное, тем более, если оно тебе говорит что-то нелестное о тебе, о твоем государстве, о твоей идентичности. Таким образом, нас лечат. Но на самом деле
лечат. Но 4 года назад, например, вспомнить прошлое, очень неприятное прошлое, в Москве собирались несколько тысяч человек, чтобы прочитать имена тех, кого репрессировали во время Советского Союза. С тех пор Собянин, Кремль, кто угодно, под предлогом коронавируса, все запрещено.
Ну а вспомните, сколько десятки тысяч людей выходили на марш протеста против фальсификации выбора на Болотке, против убийства Бориса Немцова. Куда сейчас все эти люди делись? Они же не исчезли, но их, ну, кто-то уехал, конечно, но в основном их просто загнали под лавку, запретили говорить, встречаться, обсуждать. Но это происходит процесс, который можно назвать ментальной кастрацией нации.
Я скорее хотел про предлог спросить. Вот если, конечно, углубляться в законы смотреть...
Про коронавирус?
Да, что есть режим повышенной готовности, который в 2020 году ввели и так и не отменили. Там появился потом еще один режим повышенной готовности. Но я думаю, вы тут со мной согласитесь, что это, ну, просто издевательство.
Все-таки, понимаете, издевательство – это нечто осознанное, такое специальное, чтобы вот в тебя вот вилочку воткнуть. Нет, им просто глубоко наплевать на то, как общество это воспримет. Ну, потому что ежу же понятно, что если ты запрещаешь уличные стояния массовые, то тогда было бы логично запретить поездки в метро, где гораздо плотнее люди стоят и каждый день два раза туда и обратно. Нет, этого нет. Их просто не заботит то, как это будет воспринято, потому что они уверены, что тот, кто контролирует власть, тот контролирует все, и они могут предложить, ну, любое объяснение, или вообще его не предлагать на самом-то деле. Вот они предложили ковидные объяснения. Всем понятно, что полное фуфло. Ну, а что ты сделаешь? Против лома нет приема.
Ну, раньше хотя бы пытались объяснять, говорили, что вот у нас праздник огурца. И
да, но так власть-то деградирует, и общество вместе с ней деградирует. Оно знает одно – надо защищать свой интерес. Надо, если люди хотят против чего-то протестовать или что-то неприятное вспомнить, надо им это запретить. Раньше как-то старались, ну, это сделать более или менее прилично. Да, праздник огурца. Да? А теперь, ну, а зачем? И так работает. Власть ленива, бюрократия лишних телодвижений делать не может. Хорошо, ковид. У нас же кипит ковид, страна от него страдает. О чем речь?
Я думаю, тут как раз время посмотреть, что предлагает власть взамен. Мэрия Томска демонтировала столбы с именами жертв. Еще один пример того, как акции памяти пытаются замести под ковер. И на этих памятных столбах висели портреты и истории 30 расстрелянных на горе Каштак. Всего, по подсчетам историков, расстрелянных было около 200 тысяч. Речь о репрессированных, как и в 20-е годы, как и во времена Большого террора. Эта история не единственная, и интересно, что власти предлагают взамен этой памяти. И тему дальше продолжит Илья Козин.
Это дань великому человеку, оболганному и оклеветанному. Это дань великому государственнику, правителю российскому, который сумел противостоять внешнему и внутреннему врагу.
Слова актрисы Марии Шукшиной как ода Иосифу Сталину. К слову о врагах внутренних. Деда Шукшиной Макара арестовали за антиколхозный заговор и расстреляли. Вместо реабилитации жертв сталинских репрессий в России ныне происходит глорификация тех, кто эти репрессии совершал. А это Волгоград. В феврале прошлого года здесь тоже разместили памятник Сталину. По данным общества «Мемориал», во время одного только большого террора с 1937 по 1938 годы по политическим обвинениям было арестовано более 1 миллиона 700 тысяч человек. Не менее 725 тысяч из них были расстреляны. Но социальную и историческую память россиян всячески пытаются переписать.
Какая же это тяжелая ноша? Быть руководителем государства и быть руководителем армии в период боевых действий, период войны. И мы сегодня понимаем, что он блестяще справился со своей задачей. и враг был повержен.
Параллельно героизации Сталина продолжается процесс, который можно назвать дереабилитацией жертв сталинских репрессий. В конце сентября Генпрокуратура России отменила более 4000 решений о реабилитации жертв политических репрессий. Это связано с изменениями в концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий, принятых этим летом. Ранее юрист Григорий Вайпан в комментарии «Радио Свобода» заявлял, что это пропагандистская акция.
Смысл которой состоит в том, чтобы отменить уже состоявшуюся достаточно давно, 20-30 лет назад, реабилитацию людей, осужденных по статьям об измене родине и пособничеству нацистской Германии. В общем, это решение несуществующей проблемы, потому что закон о реабилитации 1991 года и так предусматривает ряд исключений из права на реабилитацию.
Помимо переписывания прошлого, с началом войны против Украины в России полным ходом идет переписывание настоящего.
Более 270 журавлей взмыли ввысь, символизируя души погибших в зоне специальной военной операции.
Этот сюжет городского телеканала Туапсе – наглядный пример героизации участников войны России против Украины. В сюжете убитые на войне представлены как защитники Отечества. И именно этот нарратив российские власти внедряют в умы, начиная с самого юного возраста. Как через разговоры о важном, так и с помощью новых учебников истории. В них, среди прочего, есть отдельный раздел про так называемую специальную военную операцию. А с 1 сентября этого года появился новый учебник истории для студентов российских вузов.
О новой исторической памяти говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, как раз прозвучало про новый учебник истории, новые главы. Хочу вам зачитать небольшой пассаж оттуда. Там в главе про современную Россию вот такие достижения, ключевые этапы. Избрание Путина в 2018 году. Не переизбрание, я тут важную ремарку делаю. Второе. Путин открывает движение по Крымскому мосту. В учебнике Крымский мост имеется в виду мост через Керчь, не в Москве Крымский мост. Третье. Переизбрание Си Цзиньпина. Внезапно, но факт, почему-то, как важная история из России. Вакцина «Спутник Ви», обновленная конституция и специальная операция. И дальше цитата из учебника. «Знаете, жизнь всегда сложнее, чем любые идеологические журнально-газетные штампы. Пройдут десятилетия, историки будут задаваться вопросами. Какие шаги мировых лидеров, в том числе и руководства нашей страны, были предприняты правильно и своевременно, а в каких случаях следовало поступить иначе? В каком из перечисленных случаев, этапов, которые приводит учебник, вы бы сказали, что Россия повернула, должна была бы повернуть иначе?
Ну, мне кажется, начиная с выборов 2018 года, которые были весьма очевидно фальсифицированы, но опять же об этом нельзя говорить, соответственно, этого факта...
В учебнике это не написано.
Как бы, ну, конечно, в учебнике Мединского, чтобы об этом было написано. Об этом молчат. Избрали Владимира Путина, и Лукашенко избрали. Если бы надо было, и Ким Чен Ына бы избрали. О чем разговор?
Скорее, Си Цзиньпина. Его же в учебник внесли.
Да, формируется такая история успехов, так же, как в советские времена было. Мы же шли от победы к победе, пока все это внезапно не кончилось от того, что у великой и могучей родины пупок развязался. Понять это нельзя, запрещено. Значит, соответственно, выстраивается концепция, что все было правильно, просто враги подкрались и нанесли коварный удар в спину. Концепция удара в спину, кстати, естественное следствие вот некомпетентности, неэффективности этой модели, потому что обещали там коммунизм построить, справедливость, братство, равенство, вместо этого построили то, что в конце концов развалилось. Но признать это означает, что вертикаль не самая оптимальная модель управления нашей родиной. Признать этого, конечно, нельзя. Наоборот, надо создать ощущение, что благодаря вертикали, благодаря лично Путину и его ближним, в число которых входят и госпожа Шукшина, например, мы создаем новый альтернативный мир, который, естественно, лучше всех старых миров и так далее. Просто важно, чтобы другого мира никто не знал и не мог даже вообразить. Поэтому историю подстраивают, формируют такой исторический миф. Это все описано давно еще на примере марксизма, марксистом по имени Сорель, который говорил, что исторический миф – это самое главное. И Сталин это прекрасно освоил. Вот сейчас на глазах у нас создается исторический миф про великое прошлое и про великое настоящее. Если взять все вместе и посмотреть, то мы видим, что на самом деле это достаточно очевидное фуфло, потому что, например, ну, построили Крымский мост, но ведь в планах было построить мост через реку Лену в Якутск, в Якутию, что было бы чрезвычайно важно для развития инфраструктурного скелета России. Мост через реку Лену так и не построили, соответственно, проблемы с экономикой Якутии по-прежнему остаются, зато построили вот этот Крымский мост, который рассматривается как символ великого величия, могущества и так далее. Это предсказуемо, это скучно, это неудивительно, и это бесперспективно. Но для того, чтобы мы не понимали, что это бесперспективно, мы должны вот жить в такой картинке о великом прошлом и тем более великом настоящем. Ну, специально обученные люди этим заняты. И вы знаете, поскольку у России благодаря рыночной экономике стало гораздо больше денег, эти люди теперь оплачиваются гораздо лучше, чем в советские времена. Хотя тогда тоже были сотни тысяч людей, идеологов, начиная от школьных учителей и кончая вузовских преподавателей, не говоря уже про пропагандистов. И, конечно, они жили гораздо лучше, чем средний рабочий класс и трудовое крестьянство. Но сейчас этот разрыв вырос настолько, что люди, которые врут соотечественникам, получают за это многие миллионы рублей, и мало кто способен устоять от соблазна. Вернее так, есть люди, которые способны устоять от соблазна, но их подвергают остракизму, выгоняют из страны, сажают и так далее. План работает. Специально обученные товарищи, весьма коррумпированные, привыкшие хорошо и сладко жить и постепенно воспринимающие то, что они говорят, как настоящую истину. Они начинают это верить, потому что они сами в это.
А если вот очень сильно верить и очень долго притворяться, что вертикаль работает, она заработает в какой-то момент?
Вы знаете, вот человеческая психика так устроена, что и гитлеровские идеологи искренне, по-видимому, убедили сами себя, и то, что они говорили на Нюрнбергском процессе, говорит о том, что ну, сначала они там как бы и себя пытались оправдать, а некоторые говорили, нет, мы свято верили, мы полагаем, что так оно и должно было быть, и Гитлер – великий защитник интересов немецкого народа. Потом лет 15 надо было лечить немецкое общественное мнение для того, чтобы они поняли, что на самом деле происходило тогда. Нас лечить некому, потому что мы победили в этой войне.
Я хочу еще вам зачитать фрагмент из учебника истории нового для 11-классников. Там есть раздел с героями России, не только военными героями, но в основном военными, ладно. Кого предлагают как образцы для подражания. Цитата. «Наводит ужас на нацистов командир отряда легенда горцев 48-летний». Я думаю, тут уже все догадались по описанию, что про Абти Алаудинова. Следующий. Юрий Гагарин. Ну, не тот Юрий Гагарин, про которого вы подумали, а Юрий Гагарин, который выступал в Лужниках с детьми из Мариуполя. Про него написано. 52 года, позывной «Ангел». Его сын погиб в самом начале специальной военной операции, и после этого Юрий отправился добровольцем в Донбасс.
Тут пропускаю пару предложений.
Вот на экране, кстати, про этого Юрия, который вот ребенка сейчас несет на руках. Вот это как раз тот самый Юрий, который потерял своего сына и поехал в Донбасс. И дальше из учебника написано «вывез, но я читаю, украл из Мариуполя 400 детей». Вот такого современного Бармалея предлагает учебник Мединского.
Ну, его воспринимают-то не как Бармалея, его воспринимают как героя, символ победоносной российской истории. Те, кто занимались советской историей, прекрасно понимают, что это искусственно сконструированные такие фейки. Ну, начать с 28 героев-панфиловцев и политрука Клочкова, который произнес те слова, которые ему в рот вложили сотрудники «Красной звезды», ничего он такого не говорил. Продолжить Гастелло, потому что до сих пор непонятно, кто на самом деле совершил этот подвиг. Сам Гастелло или его ведомый Маслов такой был, капитан.
Скорее Мединский совершил подвиг, когда заказал фильмы про
этих панфиловцев. Но важно то, что это вот эти мифы там, про Зойку Смедемьянскую, которую на самом деле поймали деревенские бабы за то, что она пыталась поджечь конюшню и таким образом нанести удар по гитлеровским оккупантам, но прежде всего нанести удар по тем же самым деревенским женщинам, которым надо было кормить детей, в том числе с помощью лошадей и так далее. Из нее сделали героиню. И когда ты начинаешь всерьез говорить про исторические факты, да в том числе про изменника Родины, там, да, многочисленных людей, не будем даже их упоминать. А, все сложнее, все было не так, все было и героичнее, и трагичнее, и смешнее. Но вместо этого у нас создаются такие вот монументальные, несокрушимые мифы, которые важнее, чем то, что было на самом деле. Но дело-то все в том, что страна живет на самом деле. И вот это... Сказочная реальность раньше или позже вступает в конфликт с действительностью, и действительность побеждает.
Ну вот один из таких монументальных мифов, это был, конечно, не знаю, так, можно ли это мифом назвать, но вся история вокруг Великой Отечественной войны, как называют в России, Второй мировой, и вот только ОВД-инфо фиксирует 36 случаев уголовных дел за то, что люди мочились, прикуривали от вечного огня или что-то такое делали. Ну, кажется, как будто люди не клюют, даже когда им с телевизора говорят, что это очень важно для страны, для них лично и для Путина.
Клюют. Нет, вы знаете как? Да, есть люди, я-то считаю, что это тоже не от большого ума, там, жарить яичницу на вечном огне, потому что, ну, действительно, 27 миллионов человек погибли, ну, чего тут глумиться-то над этим? Но нас проявляются, ну, как бы такие юношеские, незрелый протест против вот этой тотальной ложной картинки, проявляется неправильно, конечно. Опять же, здесь надо как-то очень аккуратно это говорить. И про Зойку Смедемьянскую, и про Гастелло, и про всех остальных. Это, они воевали, они как могли сопротивлялись, но речь идет о том, что из них сделали ходячие какие-то искусственно сконструированных роботов таких, которым следует поклоняться. А на самом деле они были живые люди с огромным количеством проблем, и было бы честно и гуманно об этом рассказать. Точно так же, как мы про репрессии.
Надеемся, простите, я да, перебью, понимаю. Потому что у нас уже время, к сожалению, к концу подходит. Но я надеюсь, что и мы в том числе когда-нибудь расскажем обо всем, что нужно правильно рассказать, что по телевизору в России не показали. Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, спасибо, что были у нас и рассказывали нам, что сейчас, какой сейчас конструирует современный миф. И большинство наших зрителей тоже считают, что Путин все-таки боится аналогий и поэтому не разрешает вспоминать все, что происходило в Советском Союзе. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио